радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у программы «Детский час» детская книжная серия Настя Никита и я, ее редактор, Алина Дальская. Рядом со мной моя коллега Ольга Добрякова. И у нас в гостях еще сегодня две замечательные девочки, ученицы православной гимназии «Радонеж», Вера и Лена Ибятовы. Сейчас, девчонки, зачитаю телефоны, по которым вы можете звонить нам в студию. Это телефоны прямого эфира, пожалуйста.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Замечательно. И еще нам можно присылать смс, пожалуйста, запишите номер, по которому вы можете это сделать.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса.
Пожалуйста, присылайте, мы будем рады с вами пообщаться. Итак, сегодня в гостях у детского часа детской серии Настя и Никита. Мы будем сегодня заниматься очень интересным делом. Мы будем читать книжку, рассказ Ариадны Борисовой, который называется «Опасная математика». И обсуждать, что в этой книжке происходит, как нам справиться с такими ситуациями, какие возникают в этой книжке. И я надеюсь, эта книжка будет не только нам очень интересной, но и очень полезной, и поможет нам в нашей учебе и в нашей жизни. Итак, «Опасная математика» Ариадны Борисовой. Я буду читать, и мы будем прямо по ходу книжки обсуждать все события, которые в ней происходят. Мне будет помогать Ольга, моя коллега, а также Вера и Лена.
Да, конечно, мы тоже будем. Мы будем обсуждать ситуации, да, девчонки?
Да, у нас здесь очень хорошо, спокойно. Итак, приступим. Выпал первый снег. Он хрустит под ногами так, словно кто-то ест огурец. И пахнет на улице вкусно и свежо, как огурцами. Только жаль, что первый снег ненадолго задерживается. Его затаптывают, и снег превращается в грязь. Так бывает с первым снегом и со вторым, пока не выпадет третий и не заставит солнце людей поверить в то, что пришла зима. Первый снег – настоящий герой. Он знает, что погибнет, но все равно идет. Зато когда наступит весна, он станет самым первым веселым ручейком и разбудит землю. Я думала об этом, глядя в окно на уроки математики. Математика – самый противный предмет в школе. Раньше я не знала, что уроки называются предметами, будто какие-то вещи. Соседка тетя Оля однажды спросила меня, какой предмет в школе мне нравится больше всего. Я ответила, что нравится череп в классе анатомии у старшеклассников. Взрослые долго надо мной смеялись. Вот если бы меня сейчас спросили, какой предмет в школе мне не нравится, я бы ответила – математика. Ну, я думаю, что математика не только такой предмет, который ему не нравится, он кому-то и нравится, да? Вот давайте спросим Веру и Лену. Вот, Вера, что тебе больше всего не нравится в школе? Какой предмет? Есть такие?
Не знаю, нет, наверное.
Нет, тебе все нравится, да? Какой твой самый любимый?
Чтение.
Вот это да. А у тебя?
Не знаю.
Тоже не знает? А твой какой самый любимый? Может быть, тоже чтение? А Лен?
Ну, а у меня был самый нелюбимый предмет – английский язык в школе, когда я училась, потому что я ничего не понимала, что говорит учительница.
Это признание моей коллеги Ольги Дворниковой. Ну, я могу сказать, что у меня тоже математика был очень нелюбимый предмет, именно потому что я ничего не понимала. В какой-то момент я упустила, что там происходит, перестала делать домашние задания, совершенно запуталась, и все окончилось у меня очень плохо. Ну, давайте почитаем, что было дальше у героини нашего рассказа. Наша учительница Римма Павловна заболела, поэтому временно уроки математики у нас ведет Юрий Михайлович, хотя вообще-то он никакой не учитель, а директор школы. когда Юрий Михайлович вызывает меня к доске и выслушивает мои ответы. Вид у него такой, будто он только что съел что-то невкусное. Я же не виновата, что у меня нет способности к математике. Чем учить таблицу умножения, я бы лучше выучила наизусть 50 штук стихов. А вот Олегу математика нравится. И он говорит, что наоборот, лучше выучил бы 50 раз таблицу умножения, чем одно стихотворение. Бабушка прислала мне из деревни маленький подарок. На пакетике было написано: «Дорогая внученька, купила тебе калькулятор для математики, чтобы ты училась хорошо и радовала меня, папу и маму». На калькуляторе решать примеры и задачи, конечно, интереснее и легче. Но папа спрятал бабушкин подарок и сказал, что я должна учиться думать собственной головой, а не надеяться на электронику. Но вот интересная тут история, да? Про то, что надо учиться собственной головой. Я помню, у меня тоже был калькулятор, когда я была маленькая. Мне тоже не разрешали им пользоваться. И тоже говорили, надо учиться думать собственной головой. Как вы думаете, вообще вот это зачем надо учиться думать собственной головой, когда есть такое замечательное приспособление, как калькулятор? Раз, посчитал, и все готово. Мы будем рады, если наши радиослушатели позвонят нам и расскажут, что они думают по этому поводу, зачем надо учиться думать собственной головой, особенно это, если будут наши маленькие радиослушатели. Вот скажи, пожалуйста, Вер, вот как ты думаешь, в принципе, зачем это нужно? Думать-то головой своей.
Не знаю.
Вера еще не поняла, зачем надо думать своей головой. Ну вот у нас Лена учится в 6 классе в православной гимназии Радонеж. Вот скажи, Лен, придумано столько много замечательных приспособлений, калькуляторы, компьютеры. Как ты считаешь, думать своей головой вообще надо ли?
Как-то надо,
раз,
наверное.
Раз, сел и посчитал. Ну вот, может быть, моя коллега Ольга подскажет нам, зачем надо думать собственной головой.
Я думаю, что если будешь всегда полагаться только на электронных помощников, то потом головой думать просто разучишься. И когда нужно будет подумать головой, ты уже просто не сумеешь.
Да? Сразу так? Видно, да, сразу видно, что Ольга над этим вопросом размышляла. И действительно, так и есть очень много вещей, которые нам кажется, что в жизни никогда не пригодятся. Ну, например, зачем нам уметь считать? Да, ведь мы в школе иногда изучаем такие сложные вещи, что нам кажется, что они нам вообще не пригодятся во взрослой жизни. А потом вдруг выясняется, что ты стал математиком, например. Вот у меня был один знакомый, который считал, что ему никогда не пригодится грамотность. Он говорил: «Боже мой, ну зачем вот я учу все эти правила по русскому языку? Это так сложно, когда сейчас есть всякие словари, сейчас есть и электронные словари, которые проверяют твою грамотность замечательно, и вроде бы совсем не надо знать правила русского языка». Но вот жизнь его сложилась так, что в какой-то момент он стал главным редактором газеты. Он совершенно не собирался становиться главным редактором газеты, но ему пришлось, естественно, очень много писать и грамотно изъясняться.
Ну, тут, конечно, грамотность важна.
Да, и тогда он добрым словом вспомнил свою учебу в школе и свой замечательный русский язык, который он считал, ему никогда не пригодится. Итак, давайте послушаем, что было дальше. И как раз, когда я сидела на уроке математики, смотрела в окно и думала обо всем на свете, Юрий Михайлович вызвал меня к доске. «Вот тебе задача, Валентина. Решил один человек сшить себе костюмы. На 5 одинаковых костюмов пошло 15 метров ткани шириной 1,5 метра. Сколько таких костюмов можно сшить из 24 метров?» Мне было совсем неинтересно думать о человеке, который все деньги истратил на какие-то костюмы, хотя мог бы купить массу других полезных вещей. И зачем ему столько одежды? Но надо было что-то отвечать, и я на всякий случай предположила. «Наверное, 20». «Допустим», — вздохнул Юрий Михайлович. «Тогда объясни нам, пожалуйста, каким образом из 24 метров ткани может получиться 20 костюмов?» «Ну, так вышло», — сказала я. «Раз ему много надо, люди ведь жадные от природы». Брови у Юрия Михайловича поползли вверх по лбу, как две толстые лохматые гусеницы, и он велел мне нести дневник. «Вот не задача с задачей», — произнес он. «Печально, что природа так нелепо распоряжается порой своими дарами. Я ставлю двойку, ведь тебе, очевидно, многого не надо». И он поставил мне жирную двойку. В принципе, это было не так уж и страшно. Подумаешь, двойка, они у меня по математике уже были. Олег поможет, и я все исправлю. Вечером мы с Олегом долго размышляли, как мне быть. Сложный вопрос, да? Ведь действительно, как быть в такой ситуации? Вот у нее двойка за двойкой по математике, двойка за двойкой. И ничего не получается у нашей героини. Как ей быть в этой истории? Как ей справиться со своей неуспеваемостью? Ну, давайте посмотрим, как она с этим поступила. Да? Я решила прогулять контрольную. Но с уважительной причиной и подговорила Олега, чтобы он из своего дома позвонил по телефону в школу с утра и сказал грубым взрослым голосом, будто я больна. Олег несколько раз потренировался. «Юрий Михайлович, извините, Габышева Валентинка сегодня не сможет прийти на уроки, потому что она больная, у нее температура». Если Юрий Михайлович спросит, чем я больна, Олег скажет, что у меня, кажется, началась сердечная недостаточность. У моей бабушки сердечная недостаточность, и я знаю, что это серьезная болезнь. Ну, как вы думаете, хороший ли выход нашла Валентина, героиня этой книжки? Чем же он плохо? Она так хорошо, так здорово все придумала. Друг ее позвонит. Вранье, да? Не очень здорово. Ну, а как бы вы поступили в такой ситуации? Вот вы, допустим, совершенно ничего не знаете по математике, а у вас на следующий день контрольная. Как быть? Что делать? Откуда ждать помощи? Кто может помочь в этой истории?
Родители, может быть, с ними посидеть.
Вот, молодец.
Вспомнить.
Лена, молодец. Математику. Точно.
Да, ведь можно попросить помощи.
Да, это очень важно. Можно ведь попросить помощи не только у родителей, правда? А у кого еще?
Друзей.
Друзей.
Ну, вот в данном случае у Олега.
Можно даже у учителя.
Правда. И, может быть, вместо того, чтобы придумывать вот эту историю с Олегом, чтобы он звонил и грубым голосом, как взрослый, врал по телефону, попросить его, наоборот, помочь объяснить то, что будет на контроле.
А посмотрите, Валентинка ведь не просто сама придумала, да, нехорошую историю. Она ведь еще Олега туда втянула. Олегу пришлось притворяться ее папой и врать директору.
Не очень хороший выход нашли Валентинка с Олегом. Ну, давайте послушаем, что было дальше. Значит, Валентинка на следующий день не пошла в школу. Она отправилась в парк. Она долго гуляла по парку. Покаталась на качелях, поскучала, покаталась на трамвае, поглазела на витрины и, в конце концов, поехала на базар. Слушаем дальше. Хотелось есть. Живот урчал, словно котенок, и я решила продать свой новый ранец. А учебники пока положить в пакет для сменной обуви. Маме я скажу, что ранец украли. Ведь воры крадут самые разные вещи, и ранец не исключение. А в школу буду носить свой прошлогодний, правда, в нем дырка. И все карандаши вываливают, но можно чем-нибудь заткнуть. А так он вполне приличный. Я вырвала листок из тетрадки, написала большими буквами. «Продается ранец». Почему-то ко мне долго никто не подходил. Я устала от ожиданий и прислушалась, как торгуют другие. Тетенька напротив весело кричала. «Покупайте шапки, совсем недорого, всего полторы прошу, скоро сезон, дешевле не купите». Рядом кто-то нахваливал. «Пирожки вкусные, капустные». Я опять проглотила слюнки, прикинула, сколько может стоить ранец, и тоже принялась зазывать покупателей. «Покупайте ранец, всего полторы прошу, сейчас сезон, дешевле не купите». Возле меня остановилась тетенька в берете и сказала, «Что ж ты, девочка, так дорого ранец ценишь, ему 500 рублей красная цена». Я испугалась и стала кричать, «Всего 500, прошу!» Мне было до ужаса холодно, но еще ужаснее хотелось, чтобы ранец поскорее купили. Я совсем уже охрипла и стала потихоньку превращаться в сосульку. И тут ко мне снова подошла тетенька в берете. Она, видимо, обошла базар и уже шла домой. «Так ты еще не продала свой ранец?»
«Нет».
«А зачем ты его продаешь? Почему ты не в школе? Или у тебя занятия после обеда?» — любопытничала тетенька. Из ее сумки выглядывала толстая колбаса. Мне почудился мясной чесночный запах. От голода у меня закружилась голова, и я решила разжалобить тетеньку. Может, она даст немного денег? Я опустила глаза и сказала, «У нас очень бедная семья. Папа сильно болеет. У него сердечная недостаточность. И мама тоже болеет. У нас совсем нет денег, а им нужны лекарства. Мне некогда учиться. Я вынуждена заниматься торговлей». Тетенька жалостливо посмотрела на меня. «Пойдем со мной», — пригласила она. «Я тут недалеко живу». И она повела меня к себе домой. Вот мы видим, как развиваются события в этой книжке. Как вам кажется, хорошо ли все происходит?
Нет.
Не очень, правда, Вера? Ну, смотрите, одно вранье накручивается на другое, да?
Угу.
Сначала Валентинка врет своему школьному учителю. Она не идет в школу. Потом
Она втягивает свое вранье своего друга Олега, да? И вот теперь, пожалуйста, она прогуливает школу, и дальше она уже врет незнакомой тетеньке, рассказывает какую-то жуткую совершенно историю, неправдоподобную, то есть она уже врет так хорошо, талантливо, со вкусом, что у нее папа болеет, мама болеет, а сама она вынуждена заниматься торговлей. Разжалобила тетеньку.
Точно. Да. Тетенька наверняка ее пожалела.
Да, я думаю, сейчас тетенька ее обласкает. Но давайте послушаем, что там было дальше. Мы читаем книжку Ариадны Борисовой, которая называется «Опасная математика». Когда мы сидели с доброй тетенькой в теплой кухне, и она угощала меня сырниками и ковришками, то мне почему-то кусок не шел в горло. Хотя до этого я была очень голодная. Она велела мне рассказать все подробнее. Я так завралась, что чуть не расплакалась от страха. Тетенька, наверное, подумала, что я жалею своих родителей, погладила меня по голове и спросила, где я живу. Вот тут-то фантазия меня и подвела. Я выдала ей настоящий адрес. Она проводила меня до своей двери и дала с собой коржиков. Как раз закончились уроки, и я пошла домой. На душе у меня было тяжело. Даже ранец казался непривычно тяжелым. А может, его тянули вниз за уральские коржики. Во дворе я отдала их мальчишкам. Как вы думаете, девчонки, почему же ей кусок не шел в горло, когда девочка была совсем голодная? Вера, как ты считаешь?
Ну?
Валентинка так хотела кушать. Ей так пахла эта колбаса. Она так мечтала что-нибудь перекусить. И вот она сидит у доброй тетеньки на кухне. Та ее кормит сырниками, коржиками. А ей кусок не идет в горло.
Как она просто понимала, что она завралась, что она слишком далеко зашла.
Лен, как ты считаешь, далеко она зашла? Да. Или все-таки еще ничего?
Ну, далеко уже, потому что...
Чересчур, да, уже? Уже и про папу с мамой рассказала, какие они больные, уже так завралась, что уже просто никаких сил. Ну, давайте почитаем, что было дальше, как все-таки дальше развиваются события, потому что, в общем-то, уже... Очень все плохо у Валентинки, да? Правда? Как вы считаете? Ну, совсем все плохо, да? Читаем дальше. Пришел Олег. Он был в панике. Оказалось, он сделал все так, как я велела. Но Юрий Михайлович спросил, кто звонит. А когда Олег ответил, что звонит Валентинкин папа, он попросил его, то есть папу, зайти в школу. Катастрофа! Мы опять сели думать. Олег сказал, что мне лучше завтра пойти на уроки. И раз терять нечего, снова соврать, будто я выздоровела, но нечаянно заразила папу. Ведь все болезни в основном заразные, поэтому папа не сможет прийти в школу, а потом мы еще что-нибудь придумаем. Так я и сделала. Юрий Михайлович вроде бы поверил и сказал, «Ладно, подождем, пока поправится». Все-таки двойку по контрольной он мне почему-то поставил. Это было странно, но я, конечно, возмущаться не стала. Скоро папа будет проверять дневник. Как я покажу ему эти жирные двойки? Сколько ни прибавляй, четверки из них все равно не получится. Мы шли с Олежкой, он давал мне всяческие советы. Скажи, что на тебя напали грабители и отобрали дневник. Нет, не поверят. Или поспорь с папой, сможет ли он расписаться в дневнике с закрытыми глазами. Нет, опять не подойдет. Или давай я пока дам тебе свой дневник. Но мне так надоело врать. Давайте спросим друг друга, как все-таки в этой ситуации поступить. Вот ей надоело врать. Вот как вы думаете, что надо ей все-таки предпринять? Где та точка, на которой надо остановиться? Конечно, вообще-то лучше бы с самого начала не врать, да? Но уже раз так у нее получилось, может быть, сейчас самое время что-то предпринять. Папа все равно будет проверять дневник. И, может быть, это тот самый момент, когда стоит рассказать папе правду, о том, что происходит, и выйти из этой сложной ситуации, выйти из этого круга вранья. Как вы считаете, девчонки? Вы бы вот в этот момент, если, не дай бог, попали в такую сложную ситуацию, могли бы рассказать родителям о том, что случилось?
Не знаю.
Вот это очень интересный вопрос, потому что действительно, когда одно вранье накладывается на другое, в какой-то момент начинает казаться, что уже, ну все, назад дороги нет, надо уже как идет, так и идет, и пытаться уже плыть по течению, и очень трудно остановиться.
На вот самом деле проблема. Человек делает себе только хуже, когда да. продолжает врать. Даже если ты что-то сказал, какую-то неправду, что-то случилось, всегда можно прийти и признаться в этом.
Мы будем рады обсудить эти вопросы вместе с вами. Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Молодец, у нас есть звонок. Пожалуйста, алло, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, меня зовут Маша. Я бы хотела задать вопрос. Почему РПЦ плохо относится к театру?
Ну, это не совсем тема нашей программы. Мы сегодня говорим о детской книжке. Вот, и к тому же, насколько я в курсе, РПЦ не относится плохо к театру. Нет такого. Вот, это вас кто-то, наверное, ввел в заблуждение. Может быть, кто-то так же заврался, как героиня нашего рассказа. И уже как-то так сказал не совсем то, что есть на самом деле. Мы будем с вами поговорить о книжке, о том, что происходит в ней, о вранье, о том, как выйти из сложной ситуации. Мы читаем книжку Ариадны Борисовой «Опасная математика», которая вышла в детской серии «Настя Никита». И давайте послушаем дальше, что произошло, когда папа все-таки увидел дневник. Дома меня ждали неприятности. Мама затеяла стирку и увидела мое испорченное платье. Я нечаянно залила его папиной разноцветной тушью для чертежей. Когда думала о природе, рисовала бабочек. Папа раскричался так сильно, что мама все-таки за меня заступилась и сказала: «Сергей, сдерживайся, ты в последнее время стал какой-то нервный». Папа снова закричал: «Это я-то нервный, другой бы на моем месте, ее давно выпорол». Весь вечер он время от времени твердил: «Вот нервного нашли, никакой же я не нервный». Его настроение улучшилось только после ужина. Тут я быстренько достала дневник и спросила: «Пап, а ты точно не нервный?» «С психикой у меня все в порядке», — подтвердил папа. «Тогда распишись», — сказала я и подала ему дневник. Папа расписался, не дрогнув лицом, потом медленно повернулся ко мне и сказал спокойным, размеренным голосом: «Нет, я не нервный». И вдруг как закричит: «Никаких цирков, никаких гулять, к компьютеру близко не подходить и к телевизору. Математика, математика, еще раз математика». И все. Наступила суббота, мне не нужно было идти в школу. Какое счастье! Но папа, видимо, решил взяться за мою математику основательно и стал сам выдумывать разные задачи. Вот, дочка, представь, была бы у нас большая семья. И покупали бы мы каждый день много хлеба, целых 7 буханок. А каждая буханка сейчас стоит 25 рублей. Так, сколько бы нам пришлось платить за 7 штук? Я пошла в комнату решать задачу, и тут как раз явился папин друг дядя Саша, и папу от меня отвлек. Мама стала собирать на стол, обнаружила, что дома нет хлеба, и отправила меня в магазин. Я подошла к тетеньке в кассе и сказала: «Посчитайте мне, пожалуйста, за 7 батонов хлеба». Она нажала на кнопочки кассового аппарата и говорит: «175 рублей. А зачем тебе так много хлеба? Ты не донесешь». Я обрадовалась: «Ой, спасибо, мне так много и не надо, мне только один батон». Кассирша пожала плечами, выбила чек, я взяла хлеб и весело побежала домой. Папа играл с дядей Сашей в шахматы. Он увидел меня, хлопнул себя по лбу и вспомнил про задачу. «Как наши математические успехи продвигаются?» «175 рублей», — выпалила я. Папа был доволен.
Ну, я считаю, Валентинка неправильно поступила. Она опять папу обманула.
Ну почему же неправильно? Ну такая хитрая девчонка такая, побежала, кассирша сказала, что ей надо 7 батонов хлеба, ну та ей посчитала вместо калькулятора.
Все равно это неправильно. А Валентинка же в итоге ничему не научилась.
А вот интересно, как поступил папа, когда он знал, что у Валентинки столько двоек? Вот он ей запретил, сказал: «Никакого цирка, никаких гулять, никаких компьютеров». Вот мне интересно, вот как Лена думает, это справедливо? Как ты считаешь, она правильно наказана? Или можно было ее простить и сказать: «Ну, продолжай».
Но если бы это из раза в раз повторяется, то, наверное, это уже строгое наказание, но вполне того заслуживало.
Ты знаешь, я с тобой тоже совершенно согласна. Тем более, посмотри, это ведь он ничего такого ужасного не сделал, он наказал ее, да, за то, что действительно произошло, за то, что она столько врала. Вот она так боялась признаться, что у нее столько двоек. Но смотрите, что мы дальше видим. Разве что-то изменилось? Ведь она продолжает врать. Вот что интересно, правда? Почему она продолжает врать? Вот мне, например, это непонятно. Но давайте послушаем, что было дальше. Папа был доволен. Он сказал, что как только я исправлю двойку, мы пойдем в цирк.
Тут кто-то позвонил в дверь, и меня ударило недоброе предчувствие. Перед глазами поднялся туман. И в этом тумане возникло лицо той доброй тетеньки с базара. Я, наверное, потеряла сознание, потому что сразу же помчалась в свою комнату и залезла под кровать. Под кроватью было немножко пыльно. Пыль пахла перцем и щекоталась в носу. Мне хотелось громко закричать и заплакать, но я сдерживалась изо всех сил. Взрослые о чем-то говорили в передней, мне не было слышно. Потом входная дверь хлопнула, и в мою комнату вошел папа. Он молча вытащил меня за руку из-под кровати и поставил перед собой.
«А еще говоришь, что ты не нервный?» — попыталась напомнить я.
Но папа будто оглох и продолжал молчать, пристально глядя на меня. Я поняла, что врать бесполезно. И, плача, рассказала папе все. От начала до конца. Папа выслушал меня и молча ушел, закрыв дверь. Мне стало немного легче. Но ненадолго, ведь оказалось, что никто со мной не разговаривает. Я проплакала почти весь вечер. На следующий день повторилось то же самое, и вечером я опять плакала. Утром в понедельник я плакала по дороге в школу. Я стояла за деревом возле школы и ревела в три ручья. У меня даже голова заболела. «Что ты тут делаешь?» — послышался чей-то голос. Это был Юрий Михайлович, директор.
«Плачу».
«О чем же ты, красная девица, плачешь?» — засмеялся он.
«О математике».
Юрий Михайлович взял меня за руку и повел в директорскую. По пути он заглянул в класс и вежливо сказал Риме Павловне, она, оказывается, уже вышла на работу. «Извините, я задержу на один урок вашу ученицу. Сейчас ведь литература». «Тогда ничего страшного». Он посадил меня на стул напротив и участливо спросил. «Как здоровье отца? Если не ошибаюсь, у вас наследственное заболевание сердца?» Я снова заревела, и он дал мне попить воды. Мои зубы стучали о стакан, в воду капали слезы.
«Я вас обманула», — прорыдала я. «Папа у меня здоровый, как бык».
«Ну-ну, успокойся, ты же совсем не глупая девочка».
«А если я боюсь?»
«Чего ты боишься?»
«Вас и математику».
«Что же это, мы такие страшные?»
«Да, вы мне всегда двойки ставите».
Юрий Михайлович вздохнул, повернулся к отцу и тихо сказал. «Снег идет. Вот уже второй снегопад. Скоро зима. Мама моя ее не любит. А я неплохо к зиме отношусь. Без особых претензий. Вот только в школу с утра идти. Неохота. Холодновато, да и вообще. Я говорю маме, можно я сегодня прогуляю? Скажу, что заболел. А то у меня там есть одна ученица, сил нет учить ее. Прямо беда. А мама мне как не стыдно. Это же неправда. Ты совершенно здоров. Иди и учи». Пока он говорил, у меня пропало всякое желание плакать. Даже слезы высохли на щеках. Мне стало жалко Юрия Михайловича. Директорам, конечно, совсем врать нельзя. Когда я вырасту, ни за что не соглашусь стать директором. «Юрий Михайлович, хотите, я больше не буду вас бояться?» «Очень хорошо», — обрадовался он. «Только тебе, Валентина, для этого надо будет математику учить. А я теперь все знаю, и не буду твоего папу в школу вызывать, а ты сама ему всю правду скажешь. Ну как, по рукам?» «По рукам». И мы весело ударили ладонь о ладонь. Сегодня в гостях у детского часа радио «Радонеж» книжная серия «Насти Никита». Меня зовут Алина Дальская, я шеф-редактор книжной серии «Насти Никита». Рядом со мной моя коллега Ольга Дворнякова. И у нас в гостях Вера Елена Ибятова, ученица православной гимназии «Радио Радонеж». Мы прочитали книжку Ариадны Борисовой «Опасная математика», о математике, о том, что нам очень тяжело дается, с чем мы не справляемся, и о том, как можно запутаться в собственном вранье. Девчонки, вам понравилась книжка?
Да.
Как вы думаете, вот эта книжка, она интересная или она еще и полезная?
То и другое.
Я думаю, да, ведь когда мы читаем книжки, мы как бы оказываемся во многих-многих разных мирах, да, и можем почувствовать себя в такой ситуации, в которой, к счастью, может быть, никогда и не окажемся, да. Вот мы прочитали книжку про эту девочку, которая попала в очень неприятную историю, все закончилось хорошо, она поговорила с директором, да, наверняка она теперь обо всем расскажет папе, и все разрешилось, в общем-то, да, она вышла из этой истории очень хорошей. довольно-таки нормально, да? Ну, давайте с вами теперь обсудим, что здесь произошло. Как вы думаете, вот почему все-таки столько всего понадобилось ей для того, чтобы перестать врать и остановиться? Ведь наступила очень нехорошая ситуация, да? Она была вынуждена врать всем подряд, запутавшись, да? И остановилась только, когда ее папа перестал с ней разговаривать. Ведь он ее не ругал, он смотрел на нее просто, да? Как будто бы видел ее впервые, обнаружив, что у него такая завральская девочка. Как вы думаете, вот когда бы ей стоило остановиться на самом-то деле? Может быть, в тот момент, когда она подговаривала своего друга Олега позвонить в школу и сказать папиным голосом, что она заболела? Или в тот момент, когда она тетеньке на базаре врала? Или, может быть, в тот момент, когда она папе врала? А может быть, в самом-самом начале, когда она только не понимала математику, да, и как вы считаете?
Мне кажется, надо было в самом начале ей остановиться, и потом уже не врать и не втягивать в это других.
Вот, точно. Я с тобой совершенно согласна. И ведь смотрите, как получилось. Выходит, что она всех боялась, да, и родителям сказать боялась, и директору правду сказать боялась. А ведь это очень странно, ведь родители, они не хотят зла своим детям, да, и если что-то не получается, наверное, стоит им сказать, чтобы в самом начале понять, что не так, и попросить о помощи. Разве есть что-то плохое в том, чтобы просить о помощи? Ведь нет, правда?
Нет.
Тем более, что история началась-то ведь гораздо раньше. Ведь математика – это был нелюбимый предмет Валентинки. На самом деле, вся эта история могла и не случиться.
Если бы у нее было немножко лучше с математикой. Точно. А как вы думаете, вот ведь у всех людей что-то получается, а что-то не получается, да? А есть вещи, которые даются очень легко. Мы прям вот раз и сделали. Нам что-то нравится, и у нас это очень хорошо получается. А есть что-то, обязательно есть что-то, что получается очень плохо. Да? У всех свои разные таланты. Одни очень хорошо, допустим, делают что-то руками, мастерят. Да? Другие очень хорошо думают головой. Кто-то красиво вышивает, кто-то хорошо читает. Разве может один человек делать все очень хорошо? Наверное, нет, да? Всегда нет. Бывает что-то, что не получается. Ну вот у нас в школе такая ситуация, что нам ставят ведь оценки, да, когда мы учимся. И, конечно, все хотят учиться хорошо. Правильно?
Да.
А как вы думаете, вот как быть, если что-то не получается? Вот, допустим, по всем предметам пятерки, а по той же математике, например, тройка. Вот что можно придумать, чтобы этого не было? Вот как у Валентинки, например. Она замечательно учила стихи с большим удовольствием, а вот по математике у нее никак не выходило. Давайте подумаем об этом, да? Ведь что нам нравится? Нам обычно нравится то, что у нас получается очень хорошо. Вот, например, если мы собираем конструктор, да, то мы можем сидеть очень долго над этим конструктором, буквально часами, не разгибая стены, не разгибая спины, извините, не есть и не пить, да, пока все не соберем, если мы действительно увлечены этим делом. Или, например, если мы читаем книжку, то тоже очень часто бывает такое, что мы так зачитываемся, что не можем остановиться, да. И у меня у самой много раз было, когда я с этой книжкой и за стол садилась, и спать не хотелось идти, хотелось непременно дочитать до конца. А это бывает, если мы чем-то увлечены, да?
Все получается легко. Интересно, потому что есть интерес.
Совершенно верно. А что же нам делать, если нам чем-то заниматься неинтересно? Например, математикой. Вот я расскажу сейчас такой секрет о том, как быть. Надо постараться, чтобы то, что тебе неинтересно, стало интересным. Надо придумать что-нибудь, что тебе поможет сделать это для себя интересным. Ну, например, я однажды учила английский язык, и мне надо было к экзамену выучить целых 30 текстов, самых-самых разных. Они были такие скучные, неинтересные, они назывались там вроде как «Мой город», да, или «Моя семья». Они были очень длинные и совершенно не были замечательными. Такие обычные скучные тексты для экзамена. И вот я помню, ходила и думала, боже мой, ну как же мне быть? Вот абсолютно никак они мне в голову не лезут. Ну что делать, деваться некуда. Начала их учить. И вот я выучила 5 текстов и думаю, ого, да я молодец, я выучила 5 текстов. Потом я выучила еще 5 текстов и думаю, ого, я выучила уже 10. И я в этой истории нашла для себя интерес в том, что... При том, что я хорошо запоминаю. Я подумала, ничего себе, если я столько запоминаю, значит, как здорово я разовью свою память. И вот такие вот какие-то интересы небольшие, которые, может быть, не относятся к основному нашему занятию, они могут нам помочь. Но у нас есть звонок, мы еще обсудим то, о чем мы сейчас говорили. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, не ребенок, к сожалению, уже давно. Вот, но я бы хотел, у меня у самого есть свои дети, но я хотел бы вам задать такой вопрос. Вы очень интересную серию придумали, ведете, замечательные книжки выпускаете.
Спасибо.
Вот, да, я желаю вам здоровья и сил на этом поприще. А я бы хотел вот какой вам задать вопрос. Я думаю, для наших радиослушателей, взрослых и маленьких, это будет очень полезно и интересно, и для меня тоже. А как детей научить читать? Чтобы они любили читать.
Спасибо вам за этот вопрос. Как вас зовут?
Игорь.
Игорь, спасибо вам большое. Я думаю, что очень хорошо, что вы задали такой вопрос, потому что он напрямую соотносится с тем, о чем мы сейчас говорим. Действительно, как научить ребенка читать? Но мы уже говорили о том, что легко и хорошо получается то, что было очень интересно. И поэтому я думаю, что единственная возможность научить ребенка читать – это сделать процесс чтения очень интересным. Ну, во-первых, читать детям, конечно, надо с детства. И читать надо вслух. Очень будет хорошо, если это будет какая-то хорошая атмосфера. Мы, например, с детьми любим читаться, забравшись все вместе в кровать. Это получается очень уютно, нам это очень нравится, создается такая очень доверительная атмосфера. И я читаю детям вслух. И многие родители, которые читают детям вслух, они знают, насколько это приятно для семьи и насколько это замечательный повод обсудить с детьми те темы, которые возникают у них в книжках. Ну вот, в общем-то, мы читали сейчас книжку «Опасная математика». И по ходу этой книжки обсуждали события, которые там происходят. Вот примерно в таком же ключе, очень замечательно и живо можно дома обсуждать. И во время чтения, и после чтения, поскольку это живое такое человеческое общение, от которого, безусловно, всем очень хорошо. Знаете, когда в основном наступает перелом в отношении к чтению детей? Ведь обычно, пока детям читаешь, им все очень нравится. И вдруг в какой-то момент они говорят, нет, мы не хотим читать, вот мы не будем. Этого никогда не возникает, когда детям читаешь вслух. Возникает только, когда они начинают читать сами. И здесь как раз основная проблема в том, что многие родители перестают детям читать вслух. Ну вот вроде как они научились складывать буквы, ну и вперед, пусть теперь читают сами. А мы теперь будем посвящать вечер там собственным книжкам или там какому-то другому общению. И ребенок, он еще не приобрел такого навыка, чтобы бегло читать вслух. Он еще не умеет одновременно читать и как бы в голове всю эту сказочную там или рассказочную ситуацию себе представлять. И поэтому как бы для него чтение – это отдельный труд. И вот когда он начинает складывать эти буквы в слова, нам кажется, что это так просто, ведь он же уже умеет, а на самом деле это еще очень-очень тяжело. И вот как раз на этом этапе очень многие дети перестают любить чтение. Они по-прежнему с удовольствием слушают то, что читают им родители, но когда родители предлагают им какую-то книжку для самостоятельного чтения, относятся к этому без восторга. Ну и что тут можно предложить? Я думаю, что тут можно предложить единственный вариант. Это продолжать читать ребенку вслух, пока он все-таки не научится сам бегло читать. И вот создавая вот этот хороший такой приятный настрой на чтение, безусловно, надо помнить о том, что чтение это должно быть удовольствием. Никогда нельзя говорить «сядь и читай». Вот отсюда и досюда. Пока ты не прочитаешь от 3-й до 5-й страницы, ты из-за стола не встанешь. А теперь давай читай мне вслух. Вот. Вот такие вот вещи, они, конечно, очень расстраивают детей и создают такие, ну, негативное такое настроение на чтение. И в конце концов приводит к тому, что дети книжки не любят. У нас ведь и так очень много всяких
обязаловок, и в школе приходится много читать по программе. И, в общем-то, если еще и дома это что-то подобное, похожее на школьную, вот это вот, на школьные уроки, то неудивительно, что дети не любят читать. Очень важно поэтому продолжать читать им, пока вот вплоть до того момента, пока ребенка пока не возникнет такая ситуация, что ребенка невозможно от книжки оттащить. Вот если такая ситуация возникла, то, в принципе, здесь можно немножко подрасслабиться, ну и немножко предоставить детей уже самим себе. Очень интересно воспоминания знаменитых людей, ну и в воспоминаниях вообще очень многих людей, наверняка многие слышали о том, что люди вспоминают о том, что их детство невозможно было оттащить от книжки. Родители им наоборот говорили: не читай, перестань, хватит, ты портишь глаза.
Они читали ночью с фонариком.
Ночью с фонариком или за столом, или там уединялись в других укромных местах. Есть воспоминания, что на улицу люди выходили с книжками. Ну, в общем-то, невозможно было никак прекратить это чтение. У меня у самой в детстве так было. Меня бабушка тоже всячески пыталась оттащить со словами «иди почитай». Ну вот этот период, он обычно как раз и начинается, когда ребенок начинает сам бегло читать. И уже процесс чтения не занимает у него столько усилий. А он как бы через это чтение погружается в этот мир фантазии. И этот ведь мир, он не менее, а я бы даже сказала, более захватывающий, чем, допустим, какая-нибудь компьютерная игра. Ведь это волшебная реальность, которая создана не кем-то, а тобой самим. Ты можешь себе представлять героев, какие они там, что с ними происходит. Это не мультфильм, который что-то нарисовал. Это твоя собственная такая личная интерактивная игра. Те события, которые там у тебя происходят, они твои собственные. Неудивительно, что это так увлекает.
Я недавно читала о том, как Николай Носов, автор книжки про Незнайку, научился читать. Он знал только буквы, но не умел их складывать в слоги, а слоги в слова. И очень долго у него это не получалось, до тех пор, пока он не понял, что буквы рассказывают историю, что если научиться читать, он сможет узнать много интересных историй о красивых принцессах, отважных рыцарях. И узнать, что в мире есть, существует не только то, что он видит вокруг и сейчас, а существует еще много всего удивительного и увлекательного. И тогда он полюбил чтение.
Я думаю, что очень многие люди, которые любят читать, они могут рассказать про себя подобные истории.
А вот нам еще СМС присылают наши слушатели.
Давайте посмотрим вопросы, которые нам пришли. А вот, пожалуйста, ну, это хороший очень для нас вопрос, где можно приобрести Настю Никиту. А я думаю, что проще всего, наверное, нам отослать вас к сайту leaddeti.ru. И там очень много написано как раз разных адресов, где можно приобрести. И я думаю, что тем, кто живет где-нибудь далеко в нашей стране или за рубежом, будет особенно интересно, что на детскую книжную серию Насти Никита можно подписаться, получать эти книжки по подписке.
Прямо на сайте можно подписаться.
Да, прямо на сайте. И запросто почтальон будет их приносить домой. Вы будете каждый месяц доставать у себя из ящика две новых книжки. Вопрос от Саши, 12 лет. Как вы выбираете, какие рассказы печатать в книге? Как мы выбираем? Ну, во-первых, мы смотрим, чтобы этот рассказ был интересно написан. Чтобы любой человек, который эту историю читает, она оказалась для него еще и полезной. Чтобы в ней был хороший язык. Как еще, Ольга, мы выбираем?
Ну, просто мы читаем те тексты, которые нам авторы приносят и присылают. И если нам становится интересно их читать, дочитывать до конца,
тогда... Совершенно верно, потому что книжка обязательно должна быть интересной, кроме того, что еще и умной. Ведь часто бывает так, что автор какой-нибудь пишет какую-нибудь поучительную историю и думает: ну вот, я ведь все правильно написал, о том, что хорошо, о том, что плохо. Но ты читаешь и думаешь: боже мой, как все это скучно, совершенно неинтересно. И, конечно, такая книжка, ну и зачем ее печатать, и зачем ее читать? Ведь нам же хочется каких-то увлекательных историй, а не просто занудного поучения, правда? Вопрос от Ксюши, 10 лет. Как научиться писать рассказы? Ой, это такой, Ксюша, сложный вопрос. Я думаю, что надо просто смотреть, что происходит по сторонам. и находить какие-то интересные истории. Ну, это относится не только к рассказам, но и к сказкам, и вообще к любым произведениям, которые мы читаем. А если мы видим, что что-нибудь интересно, то мы можем попробовать это записать. Причем записать так, чтобы и другим было интересно.
У нас в Тинякете сейчас как раз работает школа юного сказочника. Можно на нашем сайте записаться в эту школу. И ребята там вот сейчас учатся писать сказки про вещи. И пишут они сказки про самые обычные вещи. Про холодильник, про носки, про кастрюлю. И самое важное для вот учеников нашей школы юного сказочника, чтобы получилась сказка, разглядеть в этих самых-самых обычных предметах что-нибудь необыкновенное. Ну, например, представить, как что пылесос – это слон, что вот длинный шланг у пылесоса – это хобот у слона, ну и так далее, что кастрюля может быть нарядное платье с вишенками и шапочка с помпоном, крышка.
Ну, вот все, кто хочет научиться писать всякие сказки, рассказы, тоже может зайти к нам на сайт leddeti.ru. Там все об этом рассказано. И с ребятами работает настоящая сказочница Вера Цаплина, у которой уже вышла книжка, которая продолжает писать. Я думаю, еще будет радовать нас своими историями. И вот на этом нашем сайте вы можете включиться в эту кампанию. Там очень много детишек старается стать сказочником.
У нас больше 100 учеников.
Да, больше 100 учеников. Вера, конечно, проделает большую работу, но присоединиться можно на любом этапе. Вопрос от Марго, 6 лет. Что делает редактор? Да, действительно, непонятно, потому что вроде бы писатель написал, художник нарисовал, ну и все. На самом деле редактор – это тот человек, который все это объединяет. Например, писатель принес текст, но он столько его писал, он так весь этим текстом живет, что он со стороны уже не видит тех ошибок, которые у него там есть. И вот здесь очень важен редактор, который становится первым читателем этой книжки и может увидеть, что здесь не так. Например, вдруг откуда-то в этой книжке внезапно возникает какой-то герой. И он настолько уже живет в писателе, что писатель считает, что это само собой разумеющееся, что все поняли, откуда он взялся. А редактор, как первый читатель, он видит это и говорит, что «Ой, а откуда вот этот человек взялся?» Вот так не может быть. Он должен, надо объяснить, откуда он взялся, например. Или редактор тоже видит какие-то неточности, или какие-то даже глупости, которые есть в тексте у писателя, про которые писатель знать не может. Писатель же тоже человек, он не все может знать. И редактор еще объединяет этот текст потом с иллюстрациями. То есть редактор заказывает эти иллюстрации художнику, а потом смотрит, чтобы они соответствовали тексту. В общем, дело редактора – довести эту книжку от простого текста уже до готовой печатной продукции, такой, которую мы можем взять в руки. Очень интересный комментарий от Вани, 6 лет. «Когда я вырасту, хочу стать директором школы». Ну, это замечательно, я считаю, но только, Ваня, ты же помнишь, как Валентинка сказала, что директорам ни в коем случае врать нельзя. Так что ты уж, пожалуйста, имей это в виду, да? Естественно, что директор должен быть образцом для своих учеников. Я тоже не люблю математику, хотя получаю только 5, Лена. Ну вот Лена, наверное, нашла для себя в занятиях математики какой-то интерес. Я знала одну девочку, которая тоже получала 5 по математике. Когда я ее спросила, как тебе это удается, она сказала, а я люблю, чтобы все было красиво. Она так красиво записывала свои задания в тетрадку и получала от этого такое удовольствие, что она делала эти занятия очень легко. А еще знаю одного мальчика, который, ну, он, в общем-то, так средне учится, но все-таки не двоечник и не троечник. И некоторые предметы ему, конечно, тяжело даются, но меня заинтересовало, как он так быстро делает домашние задания. Ведь так бывает, что когда что-то не получается, ты ходишь вокруг да около и садишься, и встаешь, и вот ничего не выходит, и какой-нибудь стих можно учить, в принципе, и 2 часа, ведь правда же? А он говорит, а я просто знаю, что когда я закончу домашнюю работу, то я пойду гулять. Вот он для себя нашел такой приятный момент, что когда все он сделает, то, в принципе, он свободен. Это ему помогало, это его как-то стимулировало делать свою домашнюю работу поскорее. В общем-то, есть и такой вариант. Вопрос от Лены, вернее, не вопрос, а комментарий по книжке, которую мы прочитали. Я думаю, что еще плохо списывать на уроки. Это тоже ложь.
Но это не только ложь. Это то же самое, что пользоваться калькулятором. Ты сам отучаешься думать и пользуешься чужими мозгами. Да, правда ведь? Если заглядывать все время соседу через плечо, то можно так и ошибки сделать, точно такие же, какие сделал сосед.
Это точно. Так часто и бывает.
Такое бывает, да.
Очень часто даже преподаватели в школе, учителя, они потом, когда проверяют домашнюю работу, они даже понимают, кто кого списал. Потому что одни и те же ошибки, да, происходят за одним столом, за партой.
Я считаю, что лучше самому постараться и решить домашнюю работу или контрольную, но пусть на тройку, зато самостоятельно, зато своими мозгами, зато в следующий раз тебе будет легче.
Но здесь, конечно, если мы говорим о школьных предметах, то есть несколько очень важных вещей. Это первое, это никогда не надо запускать, если что-то не получается. Правильно? Да, девчонки, как вы считаете? Если не получается по какому-то предмету, хорошо учиться. Может быть, ждать, пока он сам собой закончится? Такого же не случится, да? Мы все прекрасно понимаем, что он будет еще и год, и два, и три. И получается, что через год мы будем знать его еще хуже, чем основной класс. Через два еще хуже, а через три вообще ужасно. Поэтому очень важно всегда не запускать. Если что-то не получается, лучше сразу подойти к учителю и сказать, что вот у меня не получается. Объясните мне, пожалуйста, или к родителям. Но, правда, уже когда 6-7 класс, родители-то не всегда могут помочь. Я вот, например, своим детям не всегда могу помочь. У меня сын учится в 9 классе. И мне, конечно, даже в голову не приходит проверять у него домашнюю работу, потому что я ничего не понимаю, что он там делает. Я уже не помню то, что мы учили в школе. У него там такие сложные задания. Но вот у него, если что-то не получается, он ходит к учителю на дополнительные задания. И тогда он не отстает. Что еще очень важно делать? Конечно, делать домашнюю работу, потому что иногда кажется на уроке, что вроде ты как все успеваешь, да, и вместе со всеми. А вот дома, когда делаешь, то обнаруживаешь, что там не понимаешь, тут не понимаешь. И, в общем-то, не стоит, конечно, в этих ситуациях просто делать все тяп-ляп. Лучше на следующий день подойти к учителю и спросить там, Иван Иванович, допустим, вот у меня не получается, объясните мне. Учителя всегда с удовольствием объясняют. Нет никогда такого, чтобы учитель сказал, нет, иди разберись сам.
Правда? Да, видите, в книжке тоже Валентинка выяснила, что Юрий Михайлович, он не такой страшный.
Как ей казалось.
Она-то его боялась. Она же сказала, я боюсь вас и математику.
А как он обрадовался, когда она все-таки решила, что она разберется в математике, да? И наверняка любой преподаватель, он с удовольствием объяснит детям свой предмет. Ведь преподавателями обычно, учителями становятся люди, которые очень любят свой предмет. Вот и Юрий Михайлович наверняка очень любил математику, правильно? Раз он ею занимался. Ну и вообще нам, наверное, надо помнить о том, что нет ведь идеальных людей, да? Нет людей, у которых все замечательно получается, вот буквально все-все-все. У всех обязательно бывает что-то, что не получается. Ну, а зачем нам тогда стараться? Ну, я бы, наверное, ответила на этот вопрос так. Ведь если мы не будем стараться, то мы не будем расти вообще никак. Мы не будем учиться ходить тогда, например. Ведь младенцам очень тяжело ходить, правильно? Ведь для них это очень большой труд. Мы не будем учиться читать, мы не будем учиться считать, правильно? Ведь все, что мы умеем, и то, что нам кажется сейчас само собой разумеющимся, что нам очень просто это сейчас дается, например, написать что-нибудь, прочитать что-нибудь, мы когда-то не умели, правильно? Поэтому обязательно надо стараться делать что-то, что мы еще не умеем. Правильно, девчонки, как вы считаете? Давайте спросим у Веры и Лены, какие книги они любят читать. Скажи, пожалуйста, Лен, вот есть ли какие-то книжки, которые твои самые-самые любимые?
Ну, ты какую последнюю книжку читала?
Последнюю книжку.
Сказку, может быть, рассказ или стихи.
Давайте Вера пока подумает, да, и Лена подумает, какие книжки они больше всего любят читать. Может быть, книжки о животных, может быть, книжки о людях. Ну, я бы еще хотела, наверное, вспомнить продолжение нашего разговора. когда мы говорим о тех сложностях, которые у нас возникают, что у Дмитрия Менделеева, например, была плохая оценка по химии. И вот вы представляете, если бы он перестал заниматься химией, у нас бы, наверное, не было периодической таблицы Менделеева, по которой сейчас многие учатся. Да? Вот было бы интересно. Ну и, конечно, я думаю, что, безусловно, мы должны помнить и о русском святом Сергии Радонежском. Это история очень утешительная для всех, у кого что-то плохо получается, как, например, у Валентинки, математика. Я думаю, многие знают, что в детстве этого святого звали Варфоломеем, и учеба ему никак не давалась. И как он поступил, в отличие от героини нашего рассказа?
Да, Валентинка-то ничего не делала.
Да. Валентинка-то не делала совсем ничего, она только врала и врала.
Она и математикой не занималась, еще она не делала одной важной вещи.
Совершенно верно. А вот Сергий Радонежский, будущий святой Сергий Радонежский, он это делал. Он очень хотел учиться, учеба ему не давалась, и он молился о том, чтобы Господь ему помог. И я думаю, что для всех детишек, которые нас сейчас слушают, надо в первую очередь об этом, конечно, помнить, что... Мы можем не только стараться что-то делать, не только учиться, делать уроки, не только обращаться за помощью к взрослым, но и, безусловно, молиться, обращаться за помощью к Богу. Итак, я хотела бы сказать, что сегодня в гостях у детского часа, у программы «Детский час» Радио Радонеж была детская книжная серия «Настя Никита». Меня зовут Алина Дальская. До свидания, до новых встреч.